שלום לכם צופים יקרים, אנחנו שמחים מאוד להיות איתכם כאן, בתוכנית של המשלט המקובל. שלום הרב לייטמן.
בשבוע
שעבר עפינו לצופים שלנו הצעה מיוחדת, ושמנו לכם את הסרט ירושלים שבלב, קיבלנו המון תגובות.
פסטבילים אינטרסנו פרוגרמה, פרושי למושת עוד קליקה. Это было интересно, вдруг вместо программы поставили фильм. Да, это было интересно. Я обещаю, что в следующей неделе мы тоже постараемся устраивать вам сюрпризы тут и там. В результате у нас набралось множество вопросов к этой программе, так давайте начнем сразу. Может быть, сделать их покороче? Ну, я не думаю. Лучше будет хороший вопрос и интересный. Так, первый вопрос приходит через сайт. Нас спрашивает Михаил. Что значит семья? Почему души живут вместе с семьей? Что такое семья? Это душа — это одна семья, а если нет, то почему же рождаемся в определенной семье? Вообще, семья — это Адам и Ева. Адам, человек, не может сделать свое исправление, потому что его душа разделилась надвое, на мужскую и женскую часть, и таково исправление. Об этом можно говорить бесконечно, но если говорить по делу, мы живем в семье, и обязаны продолжать жить в семье, потому что это наша естественная форма, которая исходит от самой природы. На животном уровне происходит то же самое. Ну, возможно, немножко в других рамках, и все-таки. Проблема в том, что мы видим в наше время, что когда семья разрушается, люди разводятся и не могут вытерпеть своего, так сказать, партнера. Сегодня даже нельзя сказать, что это супруг, так партнер по жизни. Люди, дети уходят из дома. Сыновья и дочери отдаляются от родителей, вдруг начинается мода на съем квартиры, чтобы уже пожить в одиночку у молодого поколения, еще до того, как они окончательно расстаются с родителями. Короче говоря, это понятие семьи разрушается. И это нам говорит о том, насколько продвинулось наше эго, и мы уже просто обязаны исправить его, иначе мы просто скатываемся. Просто ниже животного уровня. Итак, это была семья в общем. А теперь конкретные вопросы. Итак, почему души живут вместе с семьями? Неужели семья — это одна душа? А если нет, то почему же рождаемся в определенной семье? Так вот, если мы пойдем на... посмотрим в книгах, что написано там о вердиктах душ, то, естественно, у каждого человека есть свой корень, и не просто так и родился у своих родителей, а не в другой семье, и не просто так у них именно так, а у других иначе. Когда я раскрыл науку Каббала, начал углубляться в нее, я сразу увидел, почему это так. То есть причина этому есть, конечно, иначе ничего не бывает просто так в нашей жизни. И в этом смысле тоже. Есть связь между семьями, между их душами, да, но не духовная, не ясно. Есть причинно-следственный закон, связь ветви и корня, но я отключен от своих родителей в своей душе. То есть у меня есть право существовать в своей душе совершенно свободно, без всякой зависимости от того, от чего зависят их души. Это касается моего развития, да. Но если говорить не о развитии, а о том, что я родился именно в семье Леви в таком-то населенном пункте, а именно в семье Лайтман, у определенных родителей. Да, разумеется, есть связь. По закону ветви и корня связь очень сильная, крепкая. Следующий вопрос. Все-таки надо уважать родителей и быть с ними на связи. И в духовном, и в материальном. Это мы обязаны без всякого сомнения. Ну, тут я не думаю, что кто-то сомневается в этом. Следующий вопрос задан по телефону. Послушаем. Раф Лайтман. Очень рад видеть вас по телевизору. Почему, когда мы молимся, мы не сильно упоминаем святую Шхину? Вопрос, к сожалению, плохо слышен. Вопрос такой. Как мы, как верующие евреи, почему мы не молимся и не просим блага для Шхины, для святой шхины, чтобы восстановить ее из праха. Ну, восстановить шхину из праха. В этом, по сути, вся молитва Израиля. Больше ничего и нет. Все наши молитвы направлены на это. Но что такое молитва? Молитва — это работа в сердце. Мы должны привести к сердце, к потребности, к истинному крику, к плачу. Такому, чтобы человек просто разорвался на части из-за недостатка в раскрытии шхины. Что такое раскрытие шхины? Это чтобы в нас, внутри наших желаний раскрылся Творец. Шхина — это значит обиталище, сосуд, кли, в котором обитает Творец. Еще раз, шхина — это кли, сосуд, наши желания, которые ждут раскрытия Творца внутри себя. Творец называется обитателем, шухен, а этот сосуд называется шхина. А что такое шхина в прахе? Прах — это значит, что мы не хотим раскрытия Творца, мы соблюдаем заповеди, выполняем всевозможные действия, кричим и молимся, но не хотим, чтобы в нас он раскрылся. Что такое раскрытие Творца? Раскрытие Творца — это раскрытие любви. Возлюби ближнего как себя. Это, по сути, основное правило обобщения Торы. Это то исправление, которое нам необходимо, чтобы посредством этого раскрылась шхина. То есть посредством этого раскрывается кли, в котором обитает Творец. И этого мы не просим? К сожалению, нет. Вот об этом он и спрашивал. Почему мы не молимся и не просим о том, чтобы шхина восстала из праха? Люди не хотят этого. А если бы хотели, то они не знают, как этого достичь. Ведь речь идет только о науке Каббала. Мы видим, что, как правило, человеку обучают заповедям, это тоже хорошо. Его обучают, что надо делать, что должен выполнять еврей в своей жизни, но его не обучают внутренней части достаточно. Пока что в этом мы отстаем и не уделяем этому достаточного внимания. А главное в Торе — это возлюби ближнего как себя. Нужно вернуть любовь к ближнему, любовь в народе Израиля. Это и значит выстроить народ Израиля, выстроить нас так, чтобы в нас раскрылся высший свет, чтобы в нас раскрылся Творец. И тогда мы станем народом Творца, иначе мы в изгнании, оторваны от Него. Я хочу напомнить вам, дорогие слушатели, что наш телефон ждет ваших вопросов. 1-700-509-209. 1-700-509-209. И когда вы оставляете вопрос, не забывайте, пожалуйста, приглушить звук на телевизоре. Итак, маленький перерыв, и мы вернемся. Начать утро иначе. Снова программа «Доброе утро». Следующий вопрос. Вопрос Ирана Эршковица из Раматыша. Пожалуйста. Здравствуйте, Рав Лайтман. Меня зовут Иран Гершкович из Раматышая. Недавно видел программу, которая рассказывала 21 декабря. Там шла речь об особом событии. Там шла речь об индейцах майя, их в их календаре. Я думал, он что-то слышал от меня. То есть это он слышал по другой программе, не по нашей, не в нашей программе. Так вот, все эти календари, которые выдумали, изобрели люди, в них, конечно, что-то есть. Цикличность есть. Астрология рассказывает о том, как движутся звезды, солнце, луна, все это есть. С этим есть связь у людей, потому что мы тоже животные. И мы живем в общей системе, где есть солнце и луна. И все это признаки, символы определенные, определенного характера материального в человека. Но это никак не связано с Каббалой, это никак не связано с нашими душами. Это может быть только признаками, касающимися наших тел. И не просто так сказано, что нельзя строить догадки, предсказывать будущее и так далее. Но что касается развития души, там человек совершенно свободен. Здесь его ничто не задерживает. Нет никаких предварительных условий. Все зависит только от него. Поэтому, если ты хочешь изменить свою судьбу, ты изменишь ее, духовную судьбу. А в соответствии с этим изменится и материальная судьба. Ну, а просто так размышлять что есть неживой дух, растительный и животный уровень, и люди на этом уровне подчиняются тем же законам, но только своей материальной природе, своей материальной жизни. в его материальной жизни происходят, соответственно, изменения, но к духовному это не относится. Мне все еще не совсем ясно. Я попробую еще раз задать вопрос. 21 декабря 2012 года что-то случится, согласно календарю майя. Случится или нет? Мне говорили то же самое о 2000 годе, о 1984 годе. Чего только не кричали. Вот погодите, что сейчас будет. Вот именно вот этого увидел этот ребенок, и от этого он испугался. Успокойся, молодой человек, ничего не случится, все зависит от нас. Давайте сделаем то, что зависит от нас, и мы изменим мир. Окей. Надеюсь, он успокоился. Следующий вопрос от Шоши. Давайте послушаем. Здравствуйте. Меня зовут Шоши из Геватайма. У меня такой вопрос. Как наука Каббала относится к трудности в нахождении пары? Но как Каббала к этому не относится. Многие люди называют себя каббалистами и заботятся, занимаются всеми этими вопросами, нахождение пары и так далее. Наука Каббала, как сказано, по ее определению, это раскрытие Творца человеку в этом мире. Это раскрытие Творца человеку согласно закону подобия свойств, когда человек начинает ощущать, чувствовать высшую силу, начинает объединяться с ней, начинает сливаться с ней. Это, по сути, есть наука Каббала. Ничего другого она не касается. Все, что касается пар, супругов, здоровья, заработка, все то, чего хочет человек в нашем мире, чтобы это его наполнило, это не относится к науке Каббала. И все-таки, если смотреть на общественные процессы, все-таки наука Каббала — это наука жизни. Я очень извиняюсь, Оран. И все-таки я должен так сказать. После всего того, что мы видим, после всех средств, которые мы видим, всевозможных методик, всевозможных верований, всевозможных амулетов и так далее, мы видим, что это не помогает. Не помогает чему? Это не помогает ни в этом мире, уж тем более в будущем мире. Это не помогает, не действует. Только одно, нужно изменить человека. Есть два основных подхода в жизни. Или человек просит от Творца, у Творца, чтобы дал ему все самое лучшее, и не получает из этого ничего. Потому что, по сути, правильный подход — это молиться Творцу о том, чтобы он изменил человека. И когда изменившись, он увидит, что мир полон всех благ. Таким образом, изменение должно произойти в человеке, а не в отношении Творца к нему. В этом отличие Каббалы от всех остальных методик. И потому все методики постепенно увядают, и человек видит, что это не помогает, и в итоге приходит к науке Каббала. Ясно. Следующий вопрос. Маргалит, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер, говорит Маргалит из центра страны. Я хожу в клуб и чувствую сильную потребность рассказать о том, что я вижу по телевизору. Я очень получаю большое впечатление от того, что я слышу от Рава Райтмана. Но когда рассказываю, нет никакой реакции. Я чувствую, что они не слышат и не участвуют в этом. Что делать? Полюбить их. Постараться тут и там рассказывать. Но никогда не действовать с нажимом. Мы раскрываем Каббала. Тот, в ком раскрывается потребность, кто уже созрел, тот приходит к ней, он интересуется и согласно своему желанию приходит. А насилия в духовном нет. Ну, как Каббала распространяется, как вода. Человек, который захочет, придет. Следующий вопрос. Через сайт спрашивает нас девушка 16 лет. Вопрос такой. Почему есть люди красивые, которые благодаря красоте удостаиваются большого уважения, а с другой стороны есть уродливые, которые из-за своего уродства имеют малую самооценку и, соответственно, отношение людей к ним не такое уважительное? Почему все это так происходит? Откуда это вопрос красоты и уродства? И вообще, почему столько в жизни всего, что кажется нечестным? Некоторые рождаются в богатых семьях, а другие страдают от бедности или должны прилагать огромные усилия, чтобы преуспеть в жизни. Есть умные, есть глупые. Почему все это так? Мне трудно примириться с этим. Это верно. Потому что мы смотрим на внешнее, а не на внутреннее. Здесь большие исследования, насколько о том, как дети в хорошей семье, красивые дети, и все там должны любить друг друга. И все-таки родители к красивому ребенку относятся не так лучше, чем к уродливому. Почему? Это наша проблема, потому что мы смотрим на внешнее, а не видим внутреннюю часть человека. Когда человек начинает менять свое отношение к жизни, когда он немножко проникает за эту оболочку, за эту клипу, то есть это наше злое начало, когда мы немножко проникаем внутрь сквозь это, он начинает видеть внутреннюю красоту, и только согласно этому судит о человеке. А там тоже есть красота и уродство, там все согласно свойству отдачи, там все согласно близости к Творцу или отдалению от Него. Что это значит? Это все зависит от свойства отдачи, свойства любви человека, насколько он приподнялся над своим эго, насколько он может быть ближе к другим, насколько может помогать им, насколько может достичь вечности, совершенства. По этим критериям о нем судят. Это звучит волшебно, но все-таки вернемся к тому, о чем она спросила. Почему определенный человек рождается красивым? Я смотрю, ты используешь эти вопросы, чтобы выяснить то, что тебе надо. Так вот, почему один человек рождается красивым, а другой уродливым? Конкретно. Я понимаю, что есть проблема с общественным уважением. Помнишь этот отрывок, кем бы человек ни рождался, глупым или умным, здоровым или больным, все известно заранее, неизвестно только, будет он праведником или грешником. Все это настолько связано с душой и со следствием ее внутренних сил, что нам просто нечего тут объяснять. Потому что я родился таким, в такой-то семье, с такими-то свойствами, в России, в каких-то особых условиях, в каких-то неизвестных измерениях, в каких-то временах. Все это все оптимальные условия для развития моей души. То есть жаловаться не на что, нет. Каждый, согласно своей внутренней душе, если он начнет развивать ее, он увидит, что все то, что он получил, это просто совершенно. Ему не о чем сожалеть, ему нечего больше требовать от Творца. Всегда человек должен чувствовать себя наполовину виновным и наполовину невиновным. И вот сейчас он стоит посредине, и решение в его руках. И все, силы распределены поровну, у него всегда есть возможность выбрать самое лучшее. Мы только не понимаем, насколько все это взаимосвязано. Ну, подождем еще несколько сот лет, пока биологи объяснят нам это. Так, может быть, стоит уже взять мнение Торы и пойти согласно ему, и не смотреть на внешнее. Есть столько проблем. Я не могу, например, не могу изучить какой-то язык, или я родился с каким-то чересчур расторопным, расторопный характер. Вот если бы я сам выбирал себе свойства, уж я выбрал себе, что надо. Но потом я обнаруживаю, что именно эти вещи помогали мне развиваться. Действительно, да. Вот насколько я в итоге развился, продвинулся вперед, насколько я раскрыл, именно так все и есть. Говорят, что человек, когда оканчивает исправление и смотрит обратно, он видит, что нечего было не менять, все было совершенно. Давайте допустим, что это так, и будем идти дальше. Все-таки выхода все равно нет. Или грешник, или праведник. То есть, или ты хочешь оправдать Творца и приблизиться к Нему, а это возможно только посредством Каббалы, или ты останешься в своей жизни пока что. Полминуты перерыв.
Бокер Ор, תוכנית הבוקר שתעשה לכם את היום. ראשון עד רביעי מ-6 עד 7 בבוקר, חמישי ושישי מ-6 עד 7 וחצי בבוקר. שיעורי קבלה בשידור חי. יום יום מ-3 לפנות בוקר ועד 6. שאל את המקובל, תשובות לכל מה שתמיד רציתם לדעת, ימי חמישי ב-8 וחצי בערב. סביב השולחן, תוכניות אירוח מרתקות בהשתתפות אומנים ואנשי רוח. ימי שישי ב-3 אחר הצהריים.
Следующий вопрос задан по телефону. Здравствуйте, Рав. Я хотела спросить. Я читаю очень интересные вещи о науке Каббала. Что еще я могу сделать, чтобы реализовать это?
какие-то упражнения, что-то, чтобы действительно превратить это в свою природу, а не только читать. Ну, упражнений нет, честно говоря. Мудрость Торы, мудрость Каббалы не требует никаких упражнений, а именно чтения. Но если мы говорим о вас, вы женщина, и вы понимаете, что нужно сделать что-то еще, продолжить какие-то усилия, в чем женщина должна прилагать усилия? Особенно, что есть в женщине, она продолжательница поколения, она рождает, она воспитывает молодое поколение. И ведет его к жизни, к взрослой жизни. Поэтому функция женщины главное в том, чтобы помогать нам в распространении науки Каббала всеми возможными средствами. Множество женщин присоединяется к нам в распространении Каббалы. Они переводят, работают над текстами, работают над видео, аудиоматериалами. По всевозможными видами медиаматериалов, и все для того, чтобы распространить науку Каббала как можно шире среди масс, на разных языках. Поэтому, если вы чувствуете, что вы уже хотите помочь себе, участвуя в распространении науки Каббала, если вы хотите продвинуть себя посредством участия в каких-то действиях, то это лишь действие по распространению. И если так, то позвоните нам. Мы найдем вам занятие, потому что без этого человек не продвигается. Те из вас, которые хотят продвигаться и слышат это, пожалуйста, заходите к нам на сайт www.kap.co. Там вы найдете ссылку на распространение науки Каббала. Вы сможете оставить свои данные, мы поможем вам найти вам соответствующее применение вашим способностям. Все великие каббалисты, Рав Кук, Баал Сулам, последние каббалисты, говорили о распространении науки Каббала, о том, что необходимо распространить ее во всем народе Израиля как можно шире. Нужно готовить материалы, программы для детей, для взрослых, для всех возможных видов. Можете вы объяснить, что означает занятие распространением? Тем самым человек соединяется с остальными душами, он находит с ними контакт, он передает им то, что он знает, то, что он хочет им дать. И своей силы любви и отдачи он именно этому хочет им дать, и благодаря этому устраивает свою кли. Ведь наша кли находится не в нас, а вне нас. Сказано, возлюби ближнего, как себя. Я должен выйти из себя ко всему народу Израиля, полюбить его. И тогда внутри них я нахожу, обнаруживаю кли для обитания Шхины, для раскрытия Творца. Это находится не вне, а вне меня. Не во мне, а вне меня. Душа человека находится не в нем, а снаружи, в контакте с ближним. Именно там наша душа. Поэтому, если мы распространяем науку Каббала и соединяемся с остальными душами, этим самым мы, по сути, и выстраиваем душу, общую душу. Почему поручительство, как сказано, будьте одним человеком с одним сердцем, это и есть условие для получения Торы? Почему принцип «люби ближнего» — это условие получения Торы? Потому что мы, распространяя в массы, мы тем самым мы удостаиваемся обитания Шхины, удостаиваемся того, что у нас будет обитать высший свет. И тогда мы получаем безопасность, здоровье, все, что можно в этом мире. А кроме того, мы связаны с ними в будущем, со светом и в будущем мире. Нет более благословенного действия с точки зрения науки Каббала, только распространение. Ведь что такое наука Каббала по определению? Раскрытие Творца творением в этом мире. Ну и что делает тот человек, женщина, которая распространяет науку Каббала? Именно это она и делает. Следует той же задаче. Раскрытие Творца. Больше ничего не надо. Мы должны выйти из изгнания. В чем разница между изгнанием и избавлением? Раскрытие Творца. Ну и что значит выйти из изгнания? Мы уже вышли. 60 лет как вышли из изгнания. Ну, к сожалению, это только материально. Мы вернулись в материальную землю Израиля, но я говорю о духовном изгнании. Материальное изгнание было следствием духовного изгнания. Мы когда-то упали с высоты храма, из любви к ближнему без причины ненависти. Теперь мы должны вернуться к любви к ближнему, к братской любви, к любви в народе Израиля. Если мы к этому не вернемся, мы все еще в изгнании. А то, что здесь собраны люди из изгнаний, из различных стран, никто еще по-настоящему не думает, что у нас уже есть государство Израиля, настоящий народ Израиля. далее. Ты сам видишь это по состоянию, в котором мы пребываем. До этого быть не может, пока мы не вернемся к тому правилу, к тому принципу, который выстроил нас как народ и удерживает нас как народ. Любовь к ближнему. А это возможно только посредством распространения. Да, только распространение Каббалы придет нас к этому принципу. Полминуты перерыва.
המציאות שאני נמצא בו זה מציאות שמצטיירת לי כך מתוך המבנה שלי מתוך הכלים שלי
חמישי, שמונה וחצי בערב שישי, שלוש אחר הצהריים
הייתי עם תכונות אחרות עם החושים אחרים הייתי מרגיש אותו עולם ודאי שלא
למי שדורש תשובות
Следующий вопрос пришел через сайт. Нас спрашивает Гилад из Иерусалима. Здравствуйте, Рав Лайтман. У меня такой вопрос. Как злословие воздействует на людей, на тех, кто его применяет, и тот, кто это слышит. На тот, кто засловит, на тот, кто это слышит. На того, кто это слышит. Насколько я изучал науку Каббала, а я начал еще в 75-м году примерно, в 76-м, по меньшей мере. Я никогда не слышал о злословии в том смысле, как об этом принято говорить в народе, как об этом говорят светские религиозные. Нет такого. Мы должны исправлять не свой язык. Есть, конечно, союз языка, есть союз глаз, есть союзы разные, но это не значит, что мы должны... Как мы можем помочь себе не злословить, если в нашем сердце зло? А вот если в нашем сердце будет хорошее ощущение, хорошее намерение по отношению к ближнему, то разве мы будем, сможем не говорить добро? Исправление, но в сердце, а не в том, что мы исторгаем изо рта. Если бы я был адвокатом каким-нибудь и умел говорить так, чтобы никто не смог меня наказать, и чтобы разкрутить всех так, включая высшую силу, чтобы не издать ни одного плохого слова без исправления сердца, не знаю, как такое возможно. В конечном счете, все эти исправления, злословия ведут к тому, чтобы исправить сердце, исправить желание, исправить человеческое эго. И поэтому Каббала говорит об исправлении желания. В конечном счете, мы должны изменить свои желания, исправить их с эгоистического намерения на себя, на намерение, устремленное к ближнему. Это называется любовь к ближнему, отдача. Тем самым мы уподобляем себя
Творцу.
И тогда и злословие, и всевозможные прочие проблемы наших взаимоотношений просто исчезают. А вот как раз об этом не нужно специально заботиться. Заботиться нужно об исправлении сердца. Вот что нужно. А уже язык исправится при этом соответственно. Перейдем к следующему телефонному вопросу. Как создается, как возникает точка в сердце? Как создается точка в сердце? Мирьям из Иерусалима 9 лет. После всех желаний, которые человек проходит на протяжении многих кругооборотов, он приходит к особому кругообороту, когда внезапно обнаруживает, что ему хочется. Мне хочется что-то не из этого мира. Этот мир меня не наполняет. Ни почести, ни власть, ни знания. Ни еда, ни секс, ни семья, ничего, ничего. Скажем, все это у меня есть. И даже если это у меня все это было, я остаюсь пустым. Что делать? Куда идти? В наркотики? Погружаться в отчаяние, идти к психиатрам, психологам, получать лекарства? Что делать? Вот из всего того, что я вижу во всей реальности, которая передо мной, мне нечем себя наполнить. И что тогда делать? Тогда человек с этой точкой, что делать? С вопросом, что делать? Приходит к науке Каббала. И только к ней. Спасибо, Рав Лайтман. Спасибо, что вы были с нами. До следующей недели. Четверг, 8:30 вечером. До свидания.
על את המקובל תוכנית חדשה בשידור חי עם הרב הדוקטור מיכאל לייטמן כל יום חמישי בשמונה וחצי בערב שאלות יתקבלו בטלפון 1-700-509-209 או דרך האתר www.kab.tv.
Здравствуйте, наши дорогие зрители в интернете. Вы прислали нам множество вопросов. Начнем с вопроса Мордехая из Тель-Авива. Он пишет так. Я слышал на уроке, что нет связи между Каббалой и иудаизмом. Тогда почему же только еврейские праздники соединены с высшим корнем, а, например, христианские праздники не соединены с высшим корнем? Не говорит ли это о том, что внутренняя часть иудаизма – это Каббала? Тогда все-таки Каббала и иудаизм связаны. Пожалуйста, наведите порядок. По правде говоря, я сожалею. Видимо, это моя проблема. Ну, конечно, есть связь между тем, как мы ведем себя в нашем мире, соответственно, определенным законом, который называется иудаизм, и связь с высшим корнем. Талит, тфилин, кошерность, миквы, хупа, бритмила, всевозможные пожертвования, десятины. И так все, чтобы мы не взяли, седьмой год, есть множество вещей, и все они прежде всего находятся в духовном. Когда душа поднимается, она исправляет себя, 613 желаний в душе исправляются с эгоистической формы на альтруистическую, обращенную к ближнему. Это называется соблюдать заповеди. На этих этапах есть возможные заповеди, когда человек накладывает тфилин, талит, тфилин. Но что такое эти 613 заповедей для тех, кто не понимает терминологию? Наша душа — это желание наслаждаться. Это желание наслаждаться состоит из 613 желаний. 613 желаний посредством этих 613 святов, которые в целом называются Тара, 613 святов Тары, были созданы 613 желаний души. И они были даны человеку в эгоистической форме. Он хочет наслаждаться в них. Если же он их улучшает, их исправляет на противоположность, на отдачу, то он приходит к исправлению души. И в этой душе, в этом кли, в этой душе раскрывается Творец. Давайте попробуем, посмотрим, или я понял. Итак, наша душа. Вот скажем так, вот кли, сосуд, состоящий из 613 желаний. Это наша душа? Да. Если эти 613 желаний тянут все наслаждения к себе, то это порча, это изгнание, это отрыв от духовного. И это наше начальное состояние. Скажем, что это наше начальное состояние. Если же мы улучшаем, исправляем свои только намерения, не сами желания, а только чтобы использовать их не для себя, а для ближнего, то есть как бы меняем направление на противоположность. Важно то, для кого я это делаю. Тогда сразу кли это становится святым, вместо клипы нечистоты оно становится святым. И внутри этих исправленных желаний я чувствую, ощущаю раскрытие высшей силы Творца. И тогда получается, что есть что-то Исраэль, Тора и Творец едины. Внутри души раскрывается Творец. И как это связано с еврейскими праздниками? На этапах исправления моих желаний есть всевозможные этапы, которые имеют разные названия. Бритмила, Шмита, Шаббат, будние дни. И в том числе праздники. Разумеется, во всех этих 113 желаниях присутствуют и праздники тоже. И поскольку мы должны исправить душу, и в этом главное, это главное, что мы должны исправить. Поэтому и в ветвях, в этом мире, в копии с духовного состояния, мы тоже соблюдаем эти традиции. А эти традиции, обычаи, которые мы выполняем в этом мире, этими действиями мы не исправляем душу, и все-таки это придает нам некий свет жизни в этом мире. Поэтому ни в коем случае мы не отрицаем эти вещи и не говорим, что они не важны. Они очень важны, чтобы дать нам определенные рамки для правильной жизни. Это культура народа, еврейская культура. Это необходимо. Но кроме этого необходимо исправить душу. И вот то, что нужно добавить к нашей жизни, об этом говорит наука Каббала. Ни в коем случае не надо отрицать, аннулировать эти обычаи. Нужно только добавить к ним исправление души, исправление намерений.
Имеется в виду работа с желаниями. Да. Следующий вопрос. Вопрос Мартина из Гиватайм. Если человек хочет взять ребенка и, скажем, по полчаса в день обучать его каббале, структуре мироздания, системе природы, но ребенок не хочет. Стоит ли пообещать ребенку какой-то награды, если он согласится обучаться, чтобы со временем он потом сам захотел? Правильный ли такой подход? Конечно, правильный. Творец продвигает нас к цели или страданиями, или наслаждениями. Больше нас нечем исправлять и вести к цели. Поэтому, чтобы он получил меньше ударов, а все эти удары в итоге, начиная с детства и до конца жизни, все эти удары будут продвигать нас в итоге к исправлению души. Так что стоит дать ребенку несколько призов, чтобы он немножко поучился, а во время учебы на него воздействует свет и исправляет его, и продвигает к хорошим вещам. Мы видим это по нашим детям. И вы можете видеть, может, расскажешь, Орен, где находится наш детский сайт. На нашем сайте kap.co.il или на kap.tv есть новый раздел. Вы можете увидеть линк, который называется «Воспитание по Каббале», согласно Каббале. Там вы можете найти множество материалов, которые мы выставили специально для родителей. Насколько я могу судить по нашим детям, и под этим моих учеников стоит давать ребенку первое впечатление, общие сведения о Каббале, базисные. Это уже помогает, он уже не уйдет в плохое воспитание. Я очень рекомендую. Следующий вопрос задает нам Дани. Если человек родился под определенным знаком гороскопа, есть ли у него еще какая-то возможность исправить то, что он не исправил в прошлом кругообороте по другим знакам? И вообще, почему свойства характера зависят от знаков гороскопа? Неважно, у кого какой гороскоп, с такими-то свойствами характера, с другими свойствами, относительно души, мы продвигаемся к ее исправлению в соответствии с удельными усилиями каждого и с удельным весом каждого. Сколько я... У меня есть полное равновесие с свойствами души. Например, скажем, это тело — это душа. В теле есть какие-то хорошие и плохие свойства. И я не могу оправдать то, что у меня есть. Если бы я знал то, что должен исправить в своей душе, я бы видел, насколько они восполняют и дополняют друг друга. И, кстати, получаю совершенную вещь. Все зависит только от того, насколько я захочу или не захочу исправить. Все находятся в равновесии в этом смысле. И все равны в этом смысле. И пусть даже мне кажется, что все плохо. Даже если я родился лентяем, если я не очень умен, если у меня есть склонность к преступности, к алкоголизму, сейчас все зависит от генов, как говорят. Я мог родиться самыми плохими вещами, но это значит душа у меня просто великая. Может ли это помочь? Как раз все эти две вещи вместе подтолкнут меня к исправлению души. Ну вот, допустим, есть склонность к алкоголизму. Как это может помочь человеку в развитии души, это совершенно непонятно. Мы видим это в нашей жизни, по нашим товарищам, сколько к нам люди приходят, и после, я не знаю, или у нас есть ученики после алкоголизма, но ко мне приходили люди после всевозможных депрессий, после наркомании, после разводов. Приходят люди, которые не проходили наркотики и все такое. Человек приходит после отчаяний, разных родов отчаяния в этом мире. И мы видим, что они находят здесь свет для жизни. То есть все это только для того, чтобы исправляться. Разумеется, все наши кругообороты только для того, чтобы привести человека к желанию изучать науку Каббала, которая является методикой приближения к Творцу. Чтобы после всех кругооборотов приподняться к Творцу, в этом и есть цель. Давайте проверим, ли я понял. Все, что со мной произошло, и все, что произойдет, все предназначено только для того, чтобы вытолкнуть меня из этого мира, поднять над ним к Творцу. То есть жаловаться мне не на что, и возмущаться нечему, да и вообще не на что, нечего на это смотреть. Вот, смотреть вперед, брать все это и от этого стартовать наверх.
Я не хочу, чтобы не жить в Хобарец,
Думаю, что это просто чудо жить здесь. Что такое чудо? Волшебство. Вчера мы искали чудо для Макаби Тель-Авив, и у нас не получилось, не было чуда. Доброе утро, начать утро иначе. Наука Каббала объясняет нам, что чудо – это... Следующий вопрос задает нам Орна через сайт. Что значит праведник? Что нужно сделать, чтобы быть праведником? Праведник – тот, кто оправдывает Творца. Чтобы достичь ступени праведника, нужно делать все, что Творец сделал мне в прошлых кругооборотах. Все, что Он сделал мне в этой жизни, все, что Он сделает для меня. Во весь, в течение всего периода, сколько еще буду жить, до конца поколений, в следующих исправлениях, до конца творения, чтобы я был уверен, что мне дает только добро. И вот тогда я оправдываю его. Он добр и творит добро. И этого еще недостаточно. Недостаточно? И еще. Может быть, он только ко мне добр, а к другим нет? Может, к другим он зол? И тогда получается, что я оправдываю его по отношению к себе, а по отношению к другим? Так вот, я должен облачиться к тому же во все остальные души, проверить Творца по отношению к каждой душе, как он ведет себя с ними, да, как он ведет себя с ними с начала сотворения и до самого конца их пути, и увидеть, насколько он добр и творит добро для всех во все времена. Так что ни мгновения никому не было такого, чтобы кому-то чего-то не хватает. Совершенное отношение. И вот тогда я говорю, что он действительно праведник. И вот потому что я проверил, все увидел, все постиг, все его действия, и увидел их в корне, насколько они оправданы и хороши, без всякого сомнения, возможности зла. Вот тогда и я называюсь праведником. Ну, звучит фантастически. И этого должен достичь каждый. Посмотрим, сколько фантастически. Ну как? Как? Для этого нам дали книги, которые сейчас раскрываются всему миру. И у нас осталось очень мало времени, чтобы это раскрыть. Мы думаем, что... Можно сделать это очень быстро, потому что не мы выполняем эти действия, а свет, возвращающий к источнику. Если ты начинаешь правильно это изучать, то за считанные годы ты можешь достичь ступени праведника, абсолютного праведника, когда ты полностью видишь все отношение Творца ко всем творениям во все времена в совершенной форме. То есть ты видишь всю цель творения, всю ее ты постигаешь, и в этом ты живешь. Ну, скажем, чтобы увидеть, что Творец хорошо ко мне относится, хорошо относился до сих пор, и сейчас тоже, это еще как-то можно воспринять, можно пофантазировать о таком. Орен, я тебе сказал, приходит свет и раскрывает человеку реальность так, что он видит все вне связи с временами, с жизнью и смертью, вне рамок этого земного шара. Человек видит это сверху. Творец дает ему это увидеть так, как он сам это видит. И тогда человек видит от края мира до края. И тогда он видит, что это так. И для этого не нужно много времени. Проходить множество лет, ждать. Он видит все это свыше, и все это улавливает одним взглядом. Но как он облачается в других? Вы сказали, что не только по отношению к себе, но по отношению ко всем. Потому что есть правило, возлюбить ближнего как себя. Это обязывает его облачиться в других. Что такое возлюбить ближнему? Это значит, что я ощущаю его душу как свою. И наполняю его душу как свою. И все мы становимся как одна душа. И тогда выходит, что я, конечно же, взаимосвязан со всеми остальными душами, я смотрю на них так же, как Творец к ним относится, и обнаруживаю, что все хорошо абсолютно, все абсолютное добро. Не просто быть праведником. Почему? Как раз очень просто только вызвать свет, который выполнит действие. Человек сам ничего не делает. Ты слышала такое понятие «работа Творца»? Работа Творца, Творец выполняет работу. Мы только хотим, чтобы попросить его, чтобы он выполнил на нас эту работу. Если мы не попросим, он и не сделает. Все действия он выполняет сам. Только попросить должны мы сами. Следующий вопрос задан по телефону. Гидон, давайте послушаем. Здравствуйте, добрый вечер. Лайтман захотел спросить вас. Меня зовут Гидон, я из Иерусалима. Я бы хотел задать вопрос о терминах, об именах Творца. Есть разные имена Творца, Элоким, Шаддай, и другие имена. Можете вы объяснить, в чем значение этих имен? И еще в молитве Шмона Эсре, в конце каждого благословения, тоже приводится четырехбуквенное имя с определенной огласовкой. Можете вы немножко просветить нас в этом вопросе? Я буду очень рад. Имена Творца, прежде всего Творец, Боре, происходит от слов Боуре, иди и смотри. Нет Творца без творения. Это то, что мы должны раскрыть. Человек в своей душе раскрывает высший свет, его свойства, и в мере этого раскрытия, в мере этого ощущения, это означает, что он пришел и увидел. Боре, Творец. Насколько мы исправляем свою душу, в соответствии с этим, мы все больше и больше мы узнаем Творца. Так это все и продвигается. И каждый раз у нас как бы другой Творец. То есть мы все более знакомы нам. Согласно исправлениям души, существует 10 сферот внутри души. Это ее структура, 10 сферот. И поэтому у нас есть 10 особых деталей восприятия, основных, в которых мы познаем Творца. И как мы знаем из Торы, есть 10 нестираемых имен Творца, так называемых. То есть их нельзя стирать. То есть если при написании текста вы сделали ошибку в написании этих имен, то все выбрасывается. То есть надо укрыть этот в специальном месте этот свиток. Все эти имена вытекают из имени Авая, из четырехбуквенного имени Творца. Юткей Вавкей. Это структура кли, сосуда души. Сама душа состоит из 5 частей. Кончик буквы Юд, сама буква Юд, Кей Вавкей. И насколько она начинает исправлять себя, эта душа в соответствии с Творцом, настолько в ней раскрывается свойство отдачи и любви, и тогда начинает обнаруживать, раскрывать эти свойства, и они-то называются святыми именами. Поэтому человек сам раскрывает, что это такое луким, это ступень бины. Шаддай, значит, шаддай, что когда он сказал мирам хватит, чтобы больше не распространяться, это относится к исправлению второго сокращения, так мы должны исправлять душу в соответствии с определенными ограничениями. Все это объясняется, разумеется, хорошо объясняется в Талмуде 10 сферот. Пожалуйста, посмотрите, зайдите на наш сайт, вы зайдите на уроки, вы это увидите. Если вы спросите на нашем сайте меня об этом, то мы напишем подробный ответ. Но, может быть, все-таки еще одно предложение. Он говорил о четырех буквах имени Творца и об огласовках. Раф называет название огласовок. Все эти символы, признаки говорят о том, на какой ступени мы производим исправление. Но в целом все это авая. Это наше строение, из которого мы раскрываем все эти святые имена внутри. Авая. Я очень рекомендую вам послушать уроки по Талмуду 10 сферот, которые даются на второй части урока каждую ночь. Вы можете сгрузить их с нашего архива Каббала Медиа и насладиться. Следующий вопрос пришел через сайт. Из Атланты нас спрашивают. Здравствуйте, Рав. Я бы хотел задать два вопроса. Первый. Когда мы говорим о высших мирах и низших мирах, идет ли речь о мире мысли высшем и о мире тела низшем? Или речь идет о душах, которые вне человека? Второй вопрос. Свет в высшем мире. Это, возможно, тот свет, который выстреливает нейроны в мозгу. Вот интересно, иногда вопрос, иногда люди задают такой вопрос, такой закрученный. Видимо, эта женщина учится, видимо, она слышала то, что мы говорим о мыслях, о теле, высшем, низшем. И вот она, как-то у нее все это соединилось с нейронами, и она хочет навести порядок в этом. Это очень трудно. Прежде всего, я рекомендую ей зайти, посмотреть ту часть Каббалы, которая называется «Восприятие реальности». Бальсалам очень хорошо говорит об этом во введении в книгу Зор. Я рекомендую, кстати, книгу, которая называется «Каббала, наука и смысл жизни», которая вся занимается только этим, восприятием реальности. Но давайте ответим ей к нашим делам. Если все мы находимся в эго, нашем эго, то, что мы воспринимаем в своем желании наслаждаться, притягивать все к себе, это называется этим миром. Если мы изменяем вектор на любовь к ближнему, на отдачу, на вне себя, тогда то, что я восприму, то, что я почувствую, то, что я раскрою, это будет называться высший мир, будущий мир, духовный мир. Вот вся разница. Человек живет сейчас, здесь, сидит на стуле, стоит, неважно, что он делает. Если он втягивает все в себя, притягивает к себе эгоистично, то он чувствует этот мир. Если ты преобразил свое желание на любовь к ближнему, ты ощущаешь духовный мир. Если действительно это сделал, в этом вся разница. Теперь это противоположность. В ней есть несколько этапов, много этапов. И эти этапы называются духовными мирами. Асия, Ицера, Брия, Ацерут, Адам, Кадмон, до мира бесконечности. Все зависит от того, насколько я исправляю свое желание, намерение ради отдачи. Связано ли это как-то с тем светом, который создают нейроны в мозгу? Это никак не связано с явлениями в мозгу. Это что-то совершенно другое. Мозг может вместе с телом может уже умереть, а человек остается с душой, со своим духовным восприятием, без всякого различия. А на свое мертвое тело смотрит снаружи, так как будто снимает рубашку и бросает стирку. До такой степени это все второстепенно внешне по сравнению с душой. Полминуты перерыв.
בוקר אור, תוכנית הבוקר שתעשה לכם את היום. ראשון עד רביעי מ-6 עד 7 בבוקר, חמישי ושישי מ-6 עד 7 וחצי בבוקר. שיעורי קבלה בשידור חי. יום יום מ-3 לפנות בוקר ועד 6.
Уроки Каббала в прямом эфире, программа «Спроси каббалиста». Программа, которая называется «За круглым столом». Мы говорили о восприятии реальности немножко. И вот у нас есть еще вопрос на ту же тему. По телефону его задали. Послушаем Сару. Здравствуйте, меня зовут Сара. Я видел этот фильм об индейце, который смотрит на море. И Раф Лайтман сказал, что весь наш мир он не существует, он воображаемый. Что это значит? Ну, это не так Раф Лайтман. Это не Раф Лайтман сказал, так написано в Торе. И в науке Каббала много раз сказано. Наш мир называется воображаемым, потому что он ощущается лишь в наших воображаемых органах чувств. Это не настоящее. Если мы сменим свои свойства с получения на отдачу, то мы видим, насколько наш мир — это всего лишь, как говорит Бааль Сулам, у нас есть в задней части мозга нечто вроде экрана, и на него нам проецируют определенные картины, а нам кажется, что эта картина находится вне нас. А она находится внутри нас, но у нас такое, вот такая вот иллюзия замечательная, что это вне нас. И вот так мы живем. Я живу в этом мире, я здесь кручусь, так же, как в виртуальном пространстве, знаешь. И вот кажется, что все это принадлежит мне, и все это так связано со мной, с моими чувствами, с моими органами чувств. Вот прямо вот так вот я живу, родился, так я живу. Но это все потому, что я пребываю только в одной природе, эгоистической природе. Когда я выхожу из одной эгоистической природы и обретаю вторую природу, природу любви и отдачи, тогда я смотрю на свою первую природу со стороны, и тогда начинаю видеть, насколько мое восприятие через пять органов чувств, пять телесных органов чувств. Ведь это как животное. Мое тело, оно как животное. Я когда воспринимаю реальность через эти отверстия, глаза, уши, нос, осязание, вкус, я вижу, насколько все эти чувства ограничены. Это просто не настоящее. Но это при условии, что я смотрю на это из других чувств, духовных органов чувств, в которые мне удалось выйти. И потому каббалисты назвали восприятие нашего мира, как назвали этого мнимым, воображаемым миром. Этот мир как сон, как пот жизни, есть такое выражение. Они давали этому всевозможные названия, подчеркивая, что все это не настоящее. И как только мы избавляемся или путем смерти тела, или просто поднимаемся, получаем душу, и тогда в теле и в душе находимся в высшем мире, и тогда можем уже со стороны смотреть на это и видеть, насколько это воображаемо. Нечего сожалеть об этом мире, я думаю, что никто не может по-настоящему этим наслаждаться. Проблема, что мы не чувствуем, что нам уготовлено в духовном, огромном, бесконечном мире. Множество наслаждений, вечное совершенство нам стоит обрести оба мира и увидеть, насколько этот мир воображаем. Давайте попробуем проиллюстрировать это как-то. Может, у нас получится. Допустим, есть каббалист. У него есть тело, и у него есть душа. Он встает утром и идет работать. Возвращается после работы домой, что-то делает, разумеется, изучает каббалу и так далее. Днем он был на работе, встречался там с людьми, что-то делал. Как он на это смотрит? Что он смотрит и говорит? Я во всем этом был, но это воображаемо. Мы не можем совместить эти вещи, пока сами не окажемся в них внутри. Нам очень трудно сказать, что это значит. Как я могу, скажем, возьмем пример, к примеру, младенца, ребенка. Я играю с ребенком, я знаю, как нужно относиться к нему, как отец. А с другой стороны, когда я играю с ним, я должен быть как бы его товарищем, правильно? По игре. И тогда я опускаюсь на уровень товарища, мы вместе что-то делаем, играем, но это все для него. Я это делаю. И вот мы общаемся, но кроме того, что я с ним играю, я вижу в этом высшую необходимость, вижу в этом высшую цель, чтобы привести его к лучшему состоянию, дать ему свою любовь, свою поддержку. Вот так человек чувствует себя по отношению ко всему миру. Он чувствует меру участия в мире, хотя и видит больше, и чувствует больше, но это дает ему в результате способность проявить любовь тоже, насколько это возможно. А другие этого вообще не чувствуют. Большие люди находятся среди нас. Среди нас есть большие, великие люди, каббалисты, мы не видим их. Они есть, и они работают тихо, без всякой огласки, и этим приносят большие исправления в мир. Следующий вопрос задает нам Натан из Израиля. Он пишет так: можно ли воспламенить точку в сердцу логическим, практическим путем, или она должна пробудиться сама собой? Например, если меня все еще тянет к таким вещам, как деньги, машины и так далее, значит ли это, что я не могу включиться в этот путь к Махсому? Мы не раз говорили, что человек развивается от животных желаний к деньгам, к желаниям денег, почести, славы, знаний. Если человек еще не отчаялся от всего этого, он не сможет прийти к нему к Каббалу. Но если человек нас спрашивает, и он говорит здесь о точке в сердце, он знает о таком термине, он знает о термине «махсом», видимо, он специально спрашивал на сайт, чтобы спросить, видимо, у него есть какая-то связь с наукой Каббала. И все-таки вместе с тем его там притягивают и деньги, и другие вещи. Что делать? Это очень хорошо. Хорошо, говорит Раф. Что же он спрашивает? Раф отвечает, ему дают одно напротив другого, наслаждение материальным миром и точку в сердце. И он должен продвигаться каждый раз. Возможно, что чем ближе он будет к духовному, тем больше ему давать желания, облаченные в этот мир. А потом после Махсума будут давать другие желания. Чем выше человек, тем выше его злое начало. Чем ближе к Творцу, тем больше у него неудач и проблем, и падений. Спасибо, Рав Лайтман. Наше время закончилось. Спасибо, что вы были с нами. Завтра эта передача будет повторена с 6 до 7 часов утра в рамках программы «Доброе утро». Будьте с нами. Доброй недели. До свидания.